Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Наталья Константиновна Усова, семейный психолог, которая специально для нас, люблю это повторять, прилетела из Череповецкой епархии, где она при Воскресенском соборе ведет свою замечательную деятельность. Здравствуйте, Наталья Константиновна.
Здравствуйте, батюшка.
Мы сегодня с вами поговорим на такую тему, о которой действительно вот не говорит сейчас разве что ленивый, но при этом чаще всего говорят о ней в суе, а мы попробуем поговорить конкретно и предметно о взрослении, о инфантильности, о том, что как вообще происходит этот процесс, как люди становятся или не становятся взрослыми, и что это вообще такое стать взрослым. Вот в традиционных культурах ни много ни мало ребенка от взрослого отделяет такой обряд инициации. Это касается и мужчин, и женщин, когда мальчик становится мужчиной, когда девочка становится женщиной. Конечно, современный мир уже много десятилетий ничего подобного не знает. Вообще и слово-то это не сильно знакомо, а если оно и кому-то знакомо, оно такой часто дурной оттенок имеет. Вот. Но традиционный мир, правда, понимал, что мальчик – это не мужчина, а мужчина – это не мальчик, и девочка – это не женщина. И вот эта пропасть, лежащая между детей и миром взрослых, она существовала явственно, выражалась в костюме, в прическе, в танце, много в чем. То есть, это невозможно было перепутать. Сейчас в моде пожилые девочки, вот, стареющие мальчики, и вообще все так перемешалось, не поймешь, где ребенок, где взрослый. Иногда посмотришь в глаза ребенку и видишь там абсолютно взрослого человека, общаешься с 50-70-летним человеком, понимаешь, что это какой-то совершенно неповзрослевший человек, и даже мы иногда гордимся, что мы сохраняем в себе детскость, что мы еще такие маленькие, да, и тут еще нам Евангелие подсовывает, будьте как дети. Да, вот обо всем об этом мы сегодня и попытаемся поговорить. Вообще должен ли человек взрослеть?
Вообще-то, да, естественный процесс. Вот, я бы, наверное, сказала, что это такое взросление, оно как, ну, рост эмоциональный, личностный, духовный, да. Вообще это такой с большой точки зрения. Наверное, есть процесс богоуподобления, как думаете, батюшка? Ну, можно сравнить вот взросление личностное, духовное?
Смотря что такое взросление. Вот мы с вами еще не выяснили, да, что это такое, что это.
Рост.
Это цинизм приобретенный, это что? Это ответственность, это вот не совсем понятно, потому что, с одной стороны, почему я говорю, что люди-то об этом говорят в суе, обвиняют, например, своих уже взрослых детей в инфантилизме, тоже не очень понимая, что за этим стоит. Вот нам, собственно, и стоит выяснить, что это такое, и тогда мы, наверное, в конце нашей передачи ответим
сделаем
на
вывод.
Ваш вопрос, да, по поводу богоуподобления.
Хорошо. Я долгие годы работала с детьми. И у меня были, естественно, там подростки и дети, и это были дети детских домов, которые вот выпускались.
Именно
и
поэтому вам, наверное, нравятся тоже смешарики.
Да.
Вот я именно в Наталье Константиновне тоже обрел человека, который работает именно с этим мультсериалом, и на эту тему целая программа у вас, я знаю, есть, да?
Да. Шедевральный мультфильм.
Да.
Так вот, когда работаешь с детьми, конечно, вот такой вопрос и такая тема, она приходит. И я, значит, спрашивала у детей, кем вы хотите быть? Говорит, да, мы хотим быть взрослыми. Кто-то сказал, мы хотим быть детьми. Но в основном, конечно, дети хотят быстрее повзрослеть. да, вот надо уже повзрослеть, быть уже взрослым. И мы делали градацию. Вот давайте, вот плюсы детства, плюсы быть взрослым. И, как выясняется, в плюсах детства очень много. Это там о тебе заботятся, тебя любят, тебя балуют, тебе там покупают, ты не думаешь о том, там, что кушать, что носить, то есть тебя обеспечивают. Но есть один большой минус, потом приходят дети к выводу о том, что там нет свободы. То есть, да. Если тебя обеспечивают, то, в общем-то, знай свое место, тебе скажут, где быть.
Ну, кто девочку платит, тот ее
там все. Ну, можно так сказать. Вот. А во взрослости, в общем-то, всегда называлось только одно там – свобода, да? А уважительные отношения еще говорили. Да, принимать решения, свободу, уважительные отношения ко взрослому. Все-таки детей мы приучаем к тому, чтобы слушаться взрослых, вроде как взрослая такая фигура. Но был такой вот один большой с точки зрения детей минус, как ответственность.
Минус
для детей, да. То есть мне, кроме того, что принимать решение, надо за него еще и отвечать. Да, то есть заботиться о будущем. Если я принял решение, где работать, то где работать, какую работу выбрать, только зарабатывать, что купить. То есть мне нужно за это отвечать. Поэтому один из таких важных признаков, принято считать, что про взрослость – это ответственность. Да, ответственность за себя. Я бы сказала, что не просто за принятие решений, свою жизнь, да, вот, а это за, в таком большом смысле, взрослость – это ответственность за свои эмоции в том числе, за свои удовлетворение своих потребностей, не прихоти капризов. Все-таки, да, вот тут четко надо пояснить о потребностей своих.
Очень многие ответственные взрослые вообще не позволяют себе никаких прихотей и капризов, хотя это тема отдельной передачи.
Вот это про взрослость. И мы все время здесь упираемся в то, что, ну, вроде как, что здесь, да, сложно. Вот я работаю много со зависимостью, и это как раз та тема, когда, казалось бы, я такая взрослая, активная, я знаю, как жить и что делать, а по факту оказываюсь таким вот, в общем-то, инфантильным ребенком, потому что я не беру ответственность за себя. Я знаю, что делать другому, но не мне. Вот мне грустно, что я буду сейчас делать? Там, мне больно, мне плохо, я там заболела, да, я сам веду себя в поликлинику, я сам решаю проблему свою с тем, чтобы как мне выспаться, устроить свой режим дня, да, и вот это про взрослого человека, который сам отвечает за свои потребности, отвечает за себя. Это не значит, что он сам все их удовлетворяет. У нас есть, да, вот потребность принадлежности кому-то. Я не могу это сам, да, как бы вот себе, я должен кто-то. Я могу попросить, а вот давай мы с тобой там будем вместе, да, там заботиться, ну, друг о друге, ну, вот принадлежность, да.
Уже другой присутствует.
Другой присутствует, да, свободный. Но мне могу сказать нет, да, там я не готов там вот, тебе вот в этом помогать. Ну, я как бы как взрослый человек это принимаю и дальше начинаю искать, да, возможности, как мне по-другому о себе позаботиться. Вот это, наверное, такая важная суть взрослого. И отвечая вот за свои эмоции, например, да, здесь очень важно подчеркнуть, что я эмоционально перестаю быть зависима от оценки других. То есть мой выбор собственный, он не зависит от того, как на меня посмотрят, как меня оценят, что от меня ждут. Да, то есть вот я делаю это, ну, по своей воле, по своему желанию, по своему нравственному выбору.
Слушайте, ну это же тяжело, потому что и часто мы самообманываемся. И история нам массу, так сказать, примеров подкидывает, я думаю, и среди наших знакомых, да и в собственной жизни, когда ты приходишь в состояние такого некоторого самообольщения, когда ты не видишь, не понимаешь, ты думаешь, что ты контролируешь ситуацию, ты думаешь, и тебе еще подтверждают, какой ты умный, какой ты ответственный, какой ты красивый, ты решаешь какие-то проблемы свои, чужие. Вот, а потом вдруг сталкиваешься с проблемой, которая выше тебя, больше тебя, которую ты не можешь решить. В тебе просыпается этот несчастный ребенок, который пытается куда-то забиться, спрятаться, сбежать. Вот. И не у всех очень внешне мужественных, сильных, ответственно занимающих посты, отвечающих иногда за сотни, тысячи, если не миллионы людей, хватает взрослости или мужества как-то действовать дальше, а не спрыгнуть с этой ситуации. Ты думал, что ты такой взрослый, независимый, а оказывается, ты такой маленький и беспомощный. Вот, то есть тут вот эта иллюзия, которая, еще раз говорю, она подпитывается гордыней, что я уже могу, я уже отвечаю.
А, вот смотрите, батюшка, а вот взрослый, это же не значит, что я там вообще не могу бояться, не могу сомневаться. Я не смотрю на что думают другие, говорят. Это не значит, что я не могу, вот как вот вы сказали, да, вдруг вот превратиться в этого 5-летнего мальчика или девочку. Но вот в отличие от ребенка, взрослый, да, побыв в этом состоянии, какое-то время, он находит ресурсы, находит выход. То есть я, да, побоялись, живем дальше. Там порастраивались, да, выход все равно находим. Вот это про взрослого. А ребенок, вот он впадет в этот хаос, впадет в эти эмоции и не захочет оттуда вылезать. Его даже потом вытаскивать могут. А он скажет, нет, вот я там буду находиться. Это тоже может быть. Вот это вот отличительная черта взрослого и ребенка.
То есть, если я впал в апатию, в запой, условно говоря, да, потом...
Это даже, вот правильно говорите про запой, такая, знаете, как бы... Такое абсолютно беспомощное, иногда детское состояние.
Да, но потом из него выбрался, отряхнулся, как собака, которая там вылезла из речки там, и все-таки начал решать свои проблемы.
И больше не впадаю в запой.
Ну, в этот момент. В следующий раз, там, через 10 лет.
Нет, вообще не впадаю в запой.
Вообще больше не впадаю, да?
Потому что как раз про запой — это про детское состояние.
Потому что сейчас, конечно, пить стали гораздо меньше, и сейчас этот запой выражается каким-нибудь уходом, не знаю, в компьютерные игры, там просто в то, что человек не берет трубку, там выпадает из связи, теряет режим дня, перестает там причесываться. Вот, то есть он не обязательно пьет под запоем. Я, естественно, имею в виду вот такой состояние, когда человек говорит, все, меня здесь нет, я в домике. Вот. И с некоторыми людьми это происходит, в общем, с некоторой регулярностью.
Это детская позиция.
Детская позиция, да. То есть по-любому, если это повторяется, это детская
позиция. Это детская позиция. Если я впадаю в состояние беспомощности, да, это вот прям уход от реальности. Это детская позиция.
И что с этим делать, если это взрослый там 30-летний мужик, 40-летний мужик или там женщина? Это надо осознать, но я осознаю, что это детская позиция. Но что мне теперь делать, если у меня...
Если я осознаю...
Я защищаюсь от проблемы, я понимаю, да, что она нерешаема.
Что значит нерешаема?
Ну, нерешаемая, там, не знаю, мне надо выплатить ипотеку, меня выгоняют из квартиры. Вот у меня совсем недавно была ситуация, когда человек так поступил ни много ни мало, когда у него умерла мама. Вот, то есть он даже на похороны не пришел, потому что, так сказать, не нашел в себе сил, не решал проблемы с похоронами. Это делали, так сказать, какие-то родственники, которые, естественно, на него жутким образом обиделись и все такое прочее. А он всплыл там через месяц. В реальном запое был, хотя там, может быть, алкоголя было не на 100%, но вот он просто перестал выходить на связь. Сбежал от проблемы. Вот, то есть, очевидно, даже не психологу, что человек просто сбежал от проблемы, которую он никак не мог понести.
Вот интересно, видите, какой сбежать от проблемы – это детская позиция. Ребенок внутри, да, вот этой вот позиции детской есть «хочу». Вот я хочу или не хочу, там, угу, мне надо. И если я вдруг там, с ипотекой, да, вот с какой-то трудностью другой, там, кризисом каким-то я столкнулся, да, и у меня «не хочу». Это абсолютно точно детская позиция. Там будет много эмоций, и там не будет решения.
Не будет решения, да. Просто...
Вот даже вот говорить про трудности, да, какие-то жизненные. Вот взрослая позиция, да, не про то, что в жизни трудно. Это детская позиция. Вот жизнь – это трудно. Взрослая позиция будет про то, что, да, жизнь иногда требует энергии. Дополнительных сил каких-то требует иногда жизнь. Но она требует радости.
А как к этому приходить? Вот как вообще... Это, я понимаю, что мы сейчас так, эту тему чуть-чуть отложим, и мы к ней вернемся, я думаю, неизбежно самой логикой нашей передачи. Но вот понятно, что вот 5 лет, да, действительно, ребенок. И, наверное, в 30 лет уже надо быть взрослым. Даже по каким-то древним цивилизационным нормам. Спартанцу в 30 лет разрешалось жениться. Древнему иудею в 30 лет можно было становиться раввином, учителем выходить на проповедь, да, и так далее. То есть вот есть какой-то возраст, после которого быть ребенком уже точно невозможно. Ну, в традиционном обществе. Вот как к этому приходят?
Поскольку это ответственность и взятие ответственности за себя, вот эта вот самостоятельность выбора, самостоятельность решения, то это большое педагогическое искусство родителей, да, готовить ребенка к самостоятельности и ответственности. То есть день за днем, шаг за шагом, год за годом мы ребенка приучаем к тому, чтобы он был ответственным. Почему это вот искусство для меня? Потому что каждый ребенок индивидуален, и для каждого ребенка свое что-то будет, вот свой показатель, да, например, ну, простой пример. Вот ты сегодня мог отнести чашку чая от стола там до раковины, а завтра ты сможешь чашку чая там и тарелку отнести. Вот мы формируем самостоятельность. Это вот для него. А для другого ребенка это будет непосильная задача. Ну, по ряду причин. Например, это неврологически. И вот большая педагогическая задача, да, вот искусство педагогическое, родительское, вот именно под этого ребенка ставить свои индивидуальные задачи, чтобы его готовить к самостоятельной жизни. Любому родителю нужно, в принципе-то, иметь в виду, что задача наша родительская – подготовить его к этому, к этой ответственности, к взрослости, что он будет жить когда-то без нас.
Мы согласны с тем, что он будет жить без нас, но очень сложно согласиться с тем, что он будет жить так, как он захочет, а не так, как мы захотим. Свобода не поступать так, как кажется правильным родителям. И вот здесь очень сложно родителям.
Да, вот мне хочется сделать вот здесь акцент. Вот про маму, которая боится, там, она одна, там, не хочется, да, чтобы быть одной. Мы почему-то воспринимаем вот отделение и сепарацию, да, вот я, как будто бы самостоятельность, это про то, что мы прекращаем общаться. Как будто бы это конфликт. Почему-то вот очень много такой информации идет, и мы думаем, что если наш ребенок становится самостоятельным, он там уезжает учиться, или там он женится, или вообще он вырастает, мы перестаем общаться. Это неправда. Перестают общаться вот родители и дети в крайних случаях, да, может, психологи про это и много говорят на самом деле, но это в крайних случаях, когда там вообще невозможно общение друг с другом. Иногда бывает на самом деле, вот, избегайте искушений. Но, по сути, связь-то эта не теряется.
Контроль теряется.
Контроль теряется. Связь не теряется. И вот бояться, что вы там потеряете ребенка, не нужно про это думать. Когда ребенок вырастает, вот мы его там учим самостоятельности, мы в него вкладываем там, не знаю, ну, витамины, любовь, да, там, кружки. И это такой, как бы, запал, бензин, не знаю, горючее, которое, в общем-то, ребенку дает запулиться. Ну, я так условно скажу. Вот он вылетел из нашего гнезда учиться куда-то, и вот он всем этим, опять же, что-то взял, что-то нет, будет как-то пользоваться, чтобы самореализовываться. И, по сути, его достижения, он же потом с этими же достижениями своими вернется к нам, всем, то есть он будет обогащать нас.
Но это если мы действительно не будем
сопротивляться,
пытаться его контролировать,
держать
во всем.
И самостоятельности,
уж да. Если мы тему решать контроля затронули, сколько я видел примеров, когда родители, понимающие, что они не могут контролировать своих детей, они полностью переворачивают ситуацию и говорят, ну ты, тогда ты мне скажи, как мне поступать. То есть они вообще не видят себя и ребенка вот в независимых каких-то позициях, чтобы у каждого есть свои желания, свои хотения. Если я не могу добиться, чтобы ты поступал и жил, как я хочу, тогда я даже готов на то, что я буду жить, как ты хочешь. То есть ребенка ставят в родительскую позицию, но нормального разделения, нормального, так сказать, такого взаимодействия взрослого не происходит. Они меняются ролями, взрослый ребенок.
Это
и таких много.
Да, это про то, что внутри этого родителя есть вот та самая, я бы сказала, созависимая пустота. Меня самого там нет, там Бога нет, меня самого нет. И мне надо кого-то туда затащить. Да без разницы, в какой роли, но лишь бы там кто-то был. И в данном случае это становится ребенок. Это может быть, я не знаю, там, достижение профессиональное, это могут быть, там, не знаю, карьерное вещество. Но вот в данном случае, когда вы говорите, хоть как, давай ты мне теперь можешь говорить, что мне делать. Это про то, что я хочу, вот пусть ты не хочешь быть моим ребенком, будь моим родителем, но только будь вот там внутри меня, будь моим.
Ну, ребенку, конечно, не надо соглашаться.
Не надо.
Отношения.
Когда-нибудь. Причем вот я хочу сказать, что когда-нибудь прям совсем объективно это нужно будет, да, когда действительно разум, может быть, наших, здоровье наших родителей будет подводить. Но если мы делаем это раньше, я вот читала исследование, если мы делаем это раньше, то это будет провоцировать деменцию вообще у наших родителей. Да, брать опеку раньше, чем родители могут еще справиться, а мы уже берем максимум опеки. Это будет провоцировать.
Да, кстати говоря, тут я отсылаю наших дорогих радиослушателей к двум передачам, одну из которых мы с вами, Наталья Константиновна, записали про созависимость, а еще одна у нас есть передача как раз с Леной Анашкиной про старение, про деменции. С ней, как с нейропсихологом, мы как раз говорили о том, как вести себя правильно нам так, чтобы как можно дальше отодвинуть вот это старение мозга. И вот то, что мы сейчас тоже вышли на эту тему, это здорово. У меня есть повод рекомендовать эти записи, которые есть и на сайте Радио Радонеж, и есть на YouTube-канале. Тоже, пожалуйста, смотрите, слушайте. Есть ли в современной жизни место для той самой инициации, которая существовала в традиционных обществах? Я вот такое слыхал еще чуть ли не в советское время, что для женщины таким маркером перехода к взрослости является рождение ребенка. Для мальчика раньше это могла быть служба в армии. когда ты вот, так сказать, до армии ты еще мальчик, а из армии ты вернулся уже, так сказать, мужиком, и поэтому даже, типа, вот пока в армии не, там, не служил, не мужик, вот это даже такое расхожее. Вот есть ли какие-то моменты, которые важны для... Или это сейчас происходит, и это нормально, что это происходит плавно, что нет каких-то вот таких событий, которые, или поступков, или, я не знаю, каких-то прожитых историй, которые можно было бы даже рекомендовать для того, чтобы человек все-таки повзрослел.
Батюшка, я думаю, не то, что вот их сейчас нет, оно у всех происходит по-разному, а у кого-то вообще не произойдет.
Ну вот это страшно, что страшно. Сейчас действительно многие люди, так они и не взрослеют, когда он остается в той самой детской позиции. Mm-hmm. Можем ли мы, вот с подростками, у меня, например, один мой знакомый священник, но это было в подростковом возрасте, да, то есть он жаловался, что его дети там вообще и непослушные, там они какие не убираются, и ничего не делают, и делать ничего не хотят, и учатся из-под палки, и он их отправил как-то в возрасте там 13-14 лет, у него погодки были, отправил их в летний лагерь к Шпаро. Это тот самый человек, который ходит пешком на Северный полюс на сломанных лыжах. Вот. Но это было, правда, летом, и они ходили там не на Северный полюс, у них какой-то был поход, сплав, там еще что-то. И он говорит, они вернулись, хотя сын там даже руку сломал, там бревно ему упало на кисть. Вот. Он вернулся с гипсом, но они вернулись совершенно другими людьми. Они там навели порядок в комнате, они, значит, теперь стали отвечать за какие-то... То есть они сами, вот они за эти там три недели этого лагеря, они совершенно повзрослели. Понятно, что это еще не окончательная взрослость, да, то есть это еще там в 15 лет, но они реально поменялись, они поменяли свою позицию с совсем детской на гораздо более взрослую и ответственную. Вот можем ли мы какие-то вещи такие рекомендовать вот в этом возрасте или даже в более взрослом, что, слушай, вот тебе надо, я не знаю, там, что-то такое вот...
Смотрите, как интересно.
Может быть, тебе надо пойти, я не знаю, там, в ожоговый центр поработать медбратом для того, чтобы понять, что жизнь устроена совсем не так, как тебе казалось до этого, и ты повзрослеешь.
Смотрите, как интересно, вот вы говорите, да, как будто бы взросление – это преодолевание трудностей. У нас почему-то так принято считать.
Ну да.
Как будто бы вот я буду взрослеть, если я там трудно, мне будет какой-то период, да, и захочет ли кто-нибудь взрослеть?
Ну, жизнь-то она вообще, взрослая жизнь – это действительно преодоление трудностей.
Ну вот, батюшка, я уже сказала, для меня это как бы, если я буду, что жизнь – это преодоление трудностей, ну, это вот прям, не знаю, ну, очень грустно жить.
Нет, понятно, что целью жизни не является преодоление трудностей, но содержанием жизни оно часто для многих является.
Вот если для меня содержание жизни – преодоление трудностей, я эти трудности найду везде. Я буду искать не радость, понятно. Не видеть не радость. Поэтому вот лучше я бы такую вот оставила риторику, да, что это иногда требует побольше энергии в решении задач каких-то. Но вообще жизнь требует радости. Взросление не впрямую не зависит от преодоления там, большого количества трудностей. Оно зависит от самостоятельности. Вот, да, от того, насколько я самостоятелен принимать решения, что-то делать, отвечать за эти решения.
Вот это очень важно, вот потому это... что предоставить-то свободу можно, а отвечать-то кто будет? Слушайте, ну тут вообще я прям задумался. Это один из тех редких моментов, когда я прямо вот для себя, услышав новый тезис, буду над ним думать.
Про трудности?
Про трудности, да. Нет, я тоже не считаю, что содержанием жизни является преодоление трудностей, но я знаю, что в жизни трудностей много, если человек не готов. Мы только что с вами говорили, что человек, и вы называли это детской позицией, когда, столкнувшись с трудностью, человек не готов их преодолевать, а пытается куда-то там спрыгнуть в условный запой, вот, или просто там, я в домике, и все, я, значит, телефон не подхожу, например. У меня, кстати говоря, у самого бывают такие периоды, они не так часто случаются, когда я чувствую, что я вашим языком, что я не в ресурсе, вот, что у меня нет никаких сил, вот, я понимаю, что это неправильно. Я прям не нахожу в себе сил подойти к телефону. Мне надо там, я не знаю, выспаться, мне надо да просто побыть где-то одному, погулять. Я просто вот прям реально не выхожу на связь, потому что, понимаешь, что мне нечего сказать. Мне стыдно сказать, что, извините, я устал, и поэтому мне скажут, ты же обещал. Мы же договаривались, например. Я понимаю, что это очень слабая позиция. Я сейчас прям просто признаюсь в этом, как на исповеди, что называется. Что такое бывает, когда я просто сбегаю, понимая, что я не могу себя преодолеть и преодолеть трудности, которые мне выпадают. К счастью, да, я не пью, не имею каких-то вредных привычек, и вот это не приводит, поэтому я не осуждаю тех людей, у кого они есть. Понимаю, что просто мне повезло.
Да.
Но это вот что-то такое из взросло-детских как раз тоже вещей.
Вот смотрите, одна из особенностей тоже взрослого – это знать себя и знать, где мои границы заканчиваются. Вот это тоже взрослая позиция. когда тебе там 18, 16, там 20, да, у человека происходит, у молодого человека происходит такой поиск, а где заканчиваются мои границы? Вот я это могу, а это не могу. Где заканчиваются мои ресурсы? Где они заканчиваются? И в взрослости уже я знаю, что вот я 3 консультации могу провести, да, там
да, 2, но я 7 же набрал, лекций. Я же наобещал.
7 лекций могу, а больше не могу. Вот если я беру больше, а знаю, что смогу вот только там 5, но это...
Нет, я уже сейчас тоже это знаю. Естественно, понятно, что ты промахиваешься.
Бывает. Это что-то...
Я уже отказался вот на этой неделе. Это... Я знаю, что вот эту передачу с вами мы записать обязаны, и мне деваться некуда. А вот еще на пятницу у меня сегодня предложили встречу там с молодежью. Я заранее, понимая, что у меня сил не хватит, от нее отказался. Хотя очень вкусная встреча, очень интересная мне тема, но я заранее от нее отказался.
И молодежь. Да. Вот видите, к чему мы сейчас пришли, помните, да? Я не боюсь отказаться. Вот эти 2 встречи я не могу провести, и я не боюсь отказаться. Вот эта вот оценка внешняя, она меня уже не смутит. Вот ребенок, он забеспокоится, и он будет волноваться. И он, даже зная свои ресурсы, к примеру, он не пойдет, как я могу. Ориентируясь на оценку, он пойдет и потом... Ну, что случится с человеком, у которого ресурсы закончились?
Ну, вот оно и закончится. Я перестаю, будет, я буду болеть, я перестану к телефону, я там еще что-то
поэтому
скажу.
Поэтому то, что вы говорите, я вот отказался, несмотря на то, что там было интересно, и там да, могли там обидеться и все остальное, это как раз про взрослого.
Но это же и при преодолении.
Преодолении чего?
Ну, тех самых трудностей, которые... У меня был период в жизни, когда я позволил себе ничего не преодолевать, и я просто понял, что я в 40 лет вышел на пенсию. Я могу себе это позволить, я увидел, как я разрушаюсь, у меня теряется мотивация, я ничего не хочу, у меня начинают разрушаться отношения с близкими людьми, хотя я не приобрел каких-то вредных привычек или еще что-то, я просто преждевременно вышел на пенсию, и мне пришлось реально после этого себя перезапускать, и опять-таки через преодоление, я могу прямо рассказать, что со мной произошло, это был Великий пост, я принял на себя, может быть, самонадеянно, но такое обязательство, что я никому ни в чем не буду отказывать, хотя бы Великим постом. У меня был замечательный пример, один из знакомых мне архиереев, еще когда он был священник, мы его называли «человек да». То есть это человек, который никогда ни в чем не отказывал. А я понимал, что я в тот период отказывал, наверное, в 3 из 5 просьб, выбирая себе то, что я хочу, то, что мне нравится. Я говорю, в таком полупенсионерском режиме существую. И я вот в этот пост, один из великих постов, я решил попробовать быть человеком «да». И это реально меня перезапустило. То есть вот во мне и ресурсы изыскались, и мотивация появилась, и эмоции проснулись. И вот я прям вот реально прям почувствовал, что это настоящий, у меня просто другого слова нет, произошел перезапуск. Но именно через преодоление, через то, что мне делать не хотелось, через то, что на что у меня не было сил. Потому что я уже ничего не хочу, отстаньте от меня все, я хочу, вот чтобы даже ничего особенного, я отдыхать особо не хочу. То есть состояние, которое в православии называется унынием, «Уный во мне дух мой». Отстаньте от меня все. Вот. И через преодоление это удалось перезапустить с Божьей помощью.
То есть я не могу работать, да, но я иду работать.
Да, да. Вот вы сами мне говорят, отец Максим, там, приходите на ту же встречу с молодежью в пятницу, которую я сейчас отказался, чувствую, что я, да, я не в ресурсе, но это не разрушит меня. А тут я отказываюсь 1, отказываюсь 2, отказываюсь 3, не преодолеваю свою, не хочу. Это еще почему я говорю, это было связано, может быть, в определенном смысле с кризисом среднего возраста, когда мне уже не нужно было доказывать никому, что я что-то из себя представляю, когда какие-то тщеславные амбиции оказались удовлетворенными, когда какие-то жизненные цели были достигнуты. И вот та самая мотивация, она исчезла и уступила место унынию, и пришлось преодолевать, именно через преодоление, вот тот самый опыт Великого Поста, который, когда мы себе говорим, там, постом надо поставить перед собой какие-то цели. Вот я ее так поставил, и преодолевая свою «не хочу, не могу, не буду», произошло, вот именно перезапуск произошел.
Я вас слушаю, батюшка, я, честно говоря, вот пытаюсь совместить разумные, у меня есть разумные ограничения, да, вот это могу, это не могу, вот это вот то, что лишнее, оно меня уже разрушит.
Я понимаю вас.
Вот, ваш пример, он про что? Честно, если услышать.
Про то, что взрослость – это преодоление.
Взрослость – это преодоление.
Я не в смысле спорю с вами, я пытаюсь пощупать вот эту фразу, которая меня сейчас...
Я думаю, это даже не про преодоление, это про дополнительную энергию. Опять же, так получилось, что вы полсилы и работали-то.
Да.
Да,
да и,
то есть
не про... и силы исчезали.
Да, вы в полсилы работали, и силы исчезали. То есть это не про то, что вы...
Сначала в полсилы, потом в треть силы, а сил все меньше, меньше, меньше.
Это как раз и был, скорее всего, поскольку активность ваша уменьшилась. Это не про преодоление, что я не могу и снова иду. Это про то, что я делаю меньше, чем могу. И мне приходится преодолевать себя для того, чтобы делать столько, сколько могу. Правильно понимаю?
Да.
Вот здесь смысл...
И оказалось, что
тут,
я могу,
наверное,
столько.
Смотрите, тут было... Почему не могу? Не обязательно вот у меня не хватает сил. А там, наверное, было такое, что я уже не хочу.
Да.
И это как раз про возрастной кризис. Когда молодой человек ставит себе задачи, квартиры, известности, книг, детей, машин, все что угодно, там, директор завода, он к этому приходит, и он понимает, ага, а счастья нет,
да.
А что? И вот это и есть возрастной кризис. И тогда я по-новому переосмысливаю, примеряю, ищу, да? Это тоже этап взросления.
Ну, понятно, что мы взрослеем, наверное, до самой старческой деменции, да, где мы опять начинаем впадать в детство. Значит, но все-таки... Если взросление – это не преодоление, я еще буду об этом думать уже отдельно, потом, а не на нашей передаче, то вы сказали, что взросление – это ответственность.
Самостоятельность.
И самостоятельность, и ответственность за принятие именно самостоятельных решений. Понятно, спасибо, что ответственность без самостоятельности – это тот самый лозунг на воротах пионерлагеря «Пионер, ты в ответе за все». Когда на самом деле ты ни за что не отвечаешь, потому что ты не свободен, ты всего лишь пионер, да? Но на тебя навесили все, так сказать, эту ответственность, и это как раз наоборот только ложное чувство и дополнительное. Дополнительные вины и чего угодно, и способ манипуляции в конечном счете. Слушайте, ну вот смотрите, у нас сейчас, не знаю даже с какой стороны к этому зайти, если брать исторически, то там ответственность могла и вовсе не наступить. Ну то есть недели две ходила сваха к моей родне, и наконец благословил меня отец, и вот вели в семью чужую, и вот эта структура большой многопоколенческой патриархальной семьи могла подразумевать, что человек вообще никогда не станет большаком, вот, что он никогда вообще принимать решения не будет, он может быть мужчиной в большой семье, но на вторых, третьих там позициях. Нельзя же сказать, что он не взрослел, или он так и оставался в этой самой детской позиции, так же, как мне кажется, что некоторые женщины в семье со строгой жесткой иерархией так и остаются в позиции старшей дочки, не взрослее.
Скорее всего, да. Однако, смотрите, быть ответственным в семье, да, вот он взрослый, вот он у нас глава семьи, только он взрослый.
Да.
Это неправда. То есть он ответственный за себя и получается, да, как бы за нас, вот за какую-то,
да,
нашу...
за большую семью,
при,
там,
за принятие решений,
сыновей, внуков.
Но взросление – это принятие ответственности, вот взрослости, да, за себя. То есть вот сейчас глава семьи принял решение, которое мне, например, никак мне не устраивает, да. И я вот в этом смысле принимаю решение. Я соглашаюсь с тем, что мне предлагают, или не соглашаюсь.
Ну, как я могу не согласиться? Ложкой по
лбу. А если я соглашаюсь, значит, я принимаю ответственность за то, что я согласился, не реву, не плачу.
То есть можно быть взрослым, находясь в подчиненной позиции. Это тоже важный момент.
Это важно.
То есть не обязательно взрослый – это начальник.
Конечно, нет.
Но это важно обозначить.
Конечно, нет. Я взрослый, могу быть и подчиненным.
А могу быть начальником и не взрослым?
Могу хотеть.
Ну вот меня назначили начальником, там,
могу.
Я не знаю, я не говорю уж про какие-то совсем негативные ситуации, когда я там сын какого-нибудь, не знаю.
Но
там,
лидером однозначно быть не смогу. Вот настоящим таким лидером, который ведет за собой, отвечает за коллектив, он не сможет ребенок быть. Хотеть может.
Хотеть
делать
может.
Вид может.
Ну и все остальные могут делать вид, да?
Да.
Потому что ты там сын какого-нибудь.
Да, ну вообще не может.
Вообще.
Мне кажется, важно здесь проговорить, когда мы говорим про взрослого, поговорить вообще, да, вот этих всем известных трех ролях: родитель, взрослый, ребенок.
Да.
Да.
Давайте
это непосредственно
об этом.
Же да, касается это... же темы того. Да, у нас много информации, психологи про это много говорят. У нас подразумевается, что внутри нас есть несколько таких сторон, да. В каждом они есть: и ребенок, и взрослые родители. Это вот детская. Наше поведение, наши какие-то вот эмоции, восхищение, там, смех какой-то, да, там, вдохновение то же самое. Это когда мы ведем себя, вот, показываем себя, да, наше детское чуть-чуть, вот оно показывается. Да, но в то же время вот эти вот, это такой прям хороший, позитивный ребенок. Но бывает ребенок такой еще капризный,
вредный.
Хочу, вредничаю, все виноваты, да. Вот это такой вот, да, негативный ребенок. Вот когда мы говорим, например, про ту же самую зависимость, там вот как раз... Вот такого ребенка много в человеке. Здесь вообще как бы должны быть все три позиции. Невозможно жить человеку, когда есть... Ну, вообще позиций этих нет. Трудно, плохо становится, да, когда какая-то из этих позиций преобладает. Вот мы видим, например, детей. Когда этого ребенка в человеке очень много. Вот.
Ну, в ребенке, наверное, должно быть много ребенка.
В ребенке, да. Во взрослом, когда много ребенка, да, это как бы вот плохо. Бывают же такие, да, там ей там 40 лет, а она Леночка.
Ну да.
Это же даже так видно даже сразу, да?
Да.
Или Вова, там, да.
Ну, Толик. Кстати говоря, этого сейчас так стало много, я прям, Толик. Меня это режет.
И это вот прям можно поэтому видеть, да. Вот это можно, как бы она до сих пор девочка или мальчик. Она, может быть, восхищается, она, может быть, такая вся, да, аплодирует, и там мужчина вдохновляющийся, извиняющийся вот везде. Вот, а те же самые зависимости, да, это тоже детская позиция. Когда этого много, ну, не есть хорошо, так скажем. Взрослый, его тоже же может быть много. Вот как ни странно, это взрослого, когда тоже много, тоже вот...
Это про то, что говорил Янковский, сухой. Тот самый Мюнхгаузен, да, вы улыбаетесь, господа, типа, что все глупости делаются с серьезным выражением лица. Меня иногда тоже, когда я читаю там чужие посты где-нибудь в Инстаграме, в Фейсбуке, думаю, ну какие же вы взрослые, какие же вы серьезные. То есть, когда вот не пробьешься через эту взрослость, когда все слишком серьезно.
Да, да.
Это вот об этом?
Это там нет эмоций, там много сухости. И вот
какое-то
там
все взрослое, очень правильное какое-то,
ну,
все.
Есть то, что правильно, это, наверное, больше к родительской позиции. Mm. Вот как надо, ты должен, это про родительство. Вот профессии же у нас есть родительские, да, и там родителя много. Там учителя...
Священники,
да. Врачи.
Профессиональная,
да.
Деформация.
Мама у меня вот...
Слушай, мне до сих пор очень сложно. Мы уже в этой радиостудии записали почти 70 передач, а я до сих пор, даже находясь в позиции спрашивающего и ведущего, до сих пор постоянно ее не удерживаю, потому что я привык, что меня спрашивают, что я учу. И это правда, именно профессиональная деформация. Не то, что я такой умный и себя ощущаю таким умным, но ты привыкаешь учить и отвечать на вопросы, и говорить как надо, и это, даже зная, что это сейчас неуместно, все равно это прорывается.
Да, это деформация личностная. Не зря у нас вот у педагогов уже существует 25 лет стаж.
Да, по-моему, надо раньше. Я сам работал в школе тоже, у меня еще тогда она началась, эта деформация, я понял, что лет 10. Да. Вот это. Дальше она неизбежна будет. Она, может быть, не исказит личность целиком, но она неизбежна.
Да, это родительская такая позиция. Причем тоже ведь родитель может быть поддерживающим, а может быть критикующим, обучающим. Поэтому в какой позиции у нас больше, тоже можно вот, ну, видеть по человеку. Ребенок — это всегда «я хочу», а родитель — как надо. Как правильно, да, он за традиции.
А взрослый?
Я могу.
Я могу, да?
Я могу. Нам нужны все вообще по идее, да, мы должны бы как-то совмещать это в себе.
Я хочу, я могу и как надо. Да. Давайте запомним это.
Вот, но лишь бы, когда что-то для нас много чего-то...
Но они
вот
вступают в спор между собой. Я могу не совпадает с как надо иногда.
По сути, взрослый внутренний...
Это не шизофрения?
Нет, внутренний взрослый, он отвечает и за ребенка, и за родителей. Как это примерно выглядит? Да? Ребенок говорит, я хочу вот на эту лекцию. Да, там хочешь.
Слушайте,
хочу.
Я хотел тут себе купить горнолыжный шлем.
Да.
Вот прям хочу. При этом понимаю, что, в общем, у меня есть старый, и, конечно, он плохенький, худенький, но очень хочется. Хочу горнолыжный шлем новый. Я могу? Я себе говорю, да, я могу. Сейчас я могу себе это позволить. Вот мне тут день рождения был, надарили денег, сказали, купи себе что хочешь. Я понимаю, что я могу себе это позволить. А вот этот самый взрослый говорит, а надо ли?
Это говорит родитель.
Родитель, в смысле.
Родитель,
да,
говорит.
А надо ли?
Ай-яй-яй.
Да, и вот я так его и не купил.
Вот взрослый при этом говорит, я услышал твою позицию, родитель.
Да.
Но я могу.
Могу.
Иду и покупаю.
Иду и покупаю.
Или наоборот, ребенок что-то...
Есть же масса вариантов, как потратить эти деньги, не лишние... Вот. Это же не совсем лишние деньги, да?
Если... Да, опять же, я могу себе подарить это эмоции. То есть, да. По сути, я исполняю желание, которое я хочу, детское желание, но я его могу, я хочу, я могу это желание выполнить, это эмоции, то, чего вот мне, может быть, не хватает. Я иду и покупаю.
То есть, это тот самый пример, когда вот эти три, а как их назвать правильно, субличности какие-то?
Ну, роли, три, так скажем, роли, стороны, да? Наши, да. Опять же, ребенок может быть чего-то хотеть, и я там хочу, прям вот хочу.
Слушайте, ну, у меня точно было в детстве, я как бы и время-то было такое не сильно богатое, да, и мое детство, и юность, и даже уже ранняя взрослость, которая пришлась на 90-е, я женился в 80-е, да, у меня очень много нереализованных желаний. Я это понимаю, что я там хотел джинсы какие-нибудь, до сих пор помню, как я их купил, отстояв несколько дней в очереди, они мне были малы. И это была ужасная трагедия, мне пришлось их, по сути дела, подарить. Так и не оказалось у меня эти джинсы, это был такой определенный этап взросления, когда, несмотря на то, что ты хочешь, а может быть, наоборот, какие-то комплексы породило. Мне сложно сказать, я не прорабатывал эту тему никогда, сейчас вдруг почему-то вспомнил именно с вами. Таких вещей было много, когда чего-то хотелось, а ты себе или не мог позволить, или не позволял позволить, потому что у тебя есть дети, их надо кормить. Я уже могу, но мой родитель... внутренний, он действительно не позволяет потратить деньги так. И я помню, уже не так давно, уже в нулевые годы, мне действительно, я осознав, что это проблема, что я не могу себе позволить ничего сделать для себя, сознательно заставлял себя делать что-то для себя. Зайти в кафе и съесть то, что мне нравится. Там, купить себе какую-то вещь. Я понимал, что это важно. То есть для меня это важно.
Это по-взрослому на самом деле свои собственные желания, отвечать за них, да? Не идти там, не ждать, не переживать. Желание все равно останется внутри. Но оно все равно будет на меня влиять. То есть я не жду, я не обижаюсь на окружающих, на свою там, не знаю, там, жену, которая есть эти джинсы, у меня нет, да, скажем так условно. Я их покупаю себе там, или эти пирожные там, что-то я себе даю, да, вот то, что мне... Отвечаю за свои потребности я сам. Это очень по-взрослому. Вот детская позиция, это когда я знаю, чего я хочу, да, может быть, но жду, что... Это же большой эгоизм, жду, что мне это даст кто-то другой.
Что разрешит жена, да. Что или мама купит, там, или купит, или еще кто-то.
Это большой эгоизм.
Здорово. Есть над чем поразмыслить. Я даже так вот сейчас размышляю и думаю, что нашим радиослушателям тоже есть над чем в этой ситуации поразмыслить. Вот такой все-таки следующий вопрос. Мы с вами констатировали, я думаю, наши радиослушатели с нами согласятся, что достаточно многие взрослые по паспорту до сих пор взрослыми не являются. Вот что им делать? Вот я слушаю радио «Радонеж», понимаю, что я до сих пор нахожусь в каких-нибудь там созависимых или просто детских, инфантильных отношениях, что я, услышав, что мои эти трое, что во мне слишком много ребенка, например, что я действительно не решаю эти проблемы так, как мы с вами только что говорили. Вот что мне делать? Как мне идти на какие-то, не знаю, курсы личностного роста, про которые на мне расскажут, что это полусектантские какие-то заведения? Вот, или что мне?
Вот смотрите, ребенок. Он с таким не столкнется. Он столкнется с проблемой, и он не подумает, что это про меня. Он подумает, что это кто-то. Кто-то там чего-то не делал. Кто-то меня обидел. Вот признать, что во мне есть проблема. Что я, наверное, тут в чем-то вот как-то не так. Это очень по-взрослому на самом деле. Вот заглянуть внутрь себя, проанализировать себя. Вот у меня приходят, да, клиенты говорят... Я вот только с вами начала, как бы, начал тогда думать, какие во мне процессы происходят. Что я чувствую, когда я говорю? Да, что я там думаю, когда я иду на работу? Вот прислушаться к себе, к своим чувствам и увидеть вдруг, что они какие-то, может быть, там, есть какие-то ограничения или какие-то проблемы, это очень по-взрослому. Это вот с этого и начинается взросление.
То есть можно начать взрослеть и в 40, и в 50.
Конечно.
А это не страшно? Слушайте, я видел людей, которые, и, кстати говоря, именно это... с этим часто связаны опасения знакомства с психологией, что человек ведь живет, вот ему там 40 или 50.
Прекрасно, у него,
да, и у него как-то все... Ну, это знаете, как вот я сейчас другой пример приведу, когда ты попадаешь к какому-нибудь остеопату, в 40 лет он ломает тебе спину, которая реально кривая, а потом ты ходишь с этой разбитой спиной, потому что она вроде ровная стала, но мышечный корсет не сформирован, так она была неправильно закостеневшая, со старелым сколиозом. Угу. Так и тут я видел людей, которые, осознав в возрасте, что у них есть какие-то серьезные психологические проблемы, они разносили весь свой мир, вот, то есть уходили из семьи, так сказать, начинали с юношеским пылом перестраивать свои отношения с супругами, осознав, что у них там какие-то созависимые отношения, например, или начали реализовывать свои желания, когда им вдруг рассказали, что это у тебя куча там нереализованных желаний, а ты же взрослый человек, ты же можешь, ты же должен, то есть вот люди же, столкнувшись с этим, начинают бояться и говорить, что не, ребята, вы туда лучше не лезьте, вот живете, как, ну, так сказать, вроде все нормально, все стабильно, или все-таки стоит, если тебе не 90, пытаться как-то свою жизнь перестроить? Ведь может оказаться, что перестраивать придется слишком много.
Так я вот не поняла, проблема-то в чем? Если у человека есть потребность, если он увидит, что я с чем-то,
ну вот я прям
справляюсь.
Такой пример прям жизненный
я
приведу.
Иду,
у меня
иду
есть
и
один
решаю.
Знакомый многодетный отец, так. Там реально многодетный отец, у которого были очень нездоровые и несчастливые отношения с женой. Он всячески пытался искать выходы в рамках вот нашего обычного традиционного православного дискурса. Смиряйся, терпи, там, причащайся почаще, исповедуйся. А потом он столкнулся с психологией. Взрослый, образованный мужчина, говорю, многодетная семья. И он увидел совсем другими глазами, что у него все неправильно в жизни. Вот это первое, с чем ты часто сталкиваешься, когда ты вдруг в зеркало перед тобой, все плохо, все неверно. В результате семья распалась. как бы конкретно, потому что он понял, что его отношения с супругой абсолютно неверны, что она там деспотична на этом фоне, что она требует от него невозможного, что он не может реализовать свои желания, что у него там живет куча детских каких-то потребностей, которые он здесь не может реализовать, и он действительно развелся в конечном счете.
Вот смотрите, как интересно, он сходил к психологу, с ваших слов, да, и понял, что в его жизни все неправильно. Когда ты ходишь к психологу, то психолог тебе, по идее, показывает, а что у тебя у самого внутри неправильно. Вот не жена твоя плохо ведет, там, не жизнь твоя устраивалась неправильно, а что у тебя такое там внутри, да, что вот сейчас сложилась такая ситуация. И вообще поход к психологу, да, это узнать про себя, про свои ограничения.
То есть, смотрите, вы сейчас сказали очень важную вещь.
А вы сейчас сказали, да, что вот ему пришел психолог, сказал, у тебя вся жизнь неправильная. Это, я не знаю, что это за...
Не-не-не, это как раз очень важно, то, что вы сейчас об этом сказали, и громадное вам спасибо, потому что мы неоднократно говорим, что несмотря на то, что наши программы, они в основном про психологию, и моими гостями чаще всего являются именно психологи, вот, что вы можете попасть в ситуацию, когда вам психолог вот такого наговорит, потому что у нас отсутствует на самом деле нормальная система или лицензирование в области психологии. Действительно, есть люди, которые, там, я не знаю, какие-нибудь полугодичные курсы закончили, вывесили у себя на кабинете эту самую табличку с надписью «психотерапевт», и они тебе действительно объяснят того, чего нормальный квалифицированный психолог делать не должен. Вот, чтобы, если вдруг вы такое от психолога услышали, то вам не надо к нему ходить. Вот, что это неверный заход, то грамотный, квалифицированный психолог, он сделает совсем другие акценты. Давайте мы прямо еще раз повторим это.
Давайте, он скажет...
Это важно, это важнейшая
вещь.
Он скажет,
не, что жизнь у тебя плохая, да, или неправильная у тебя жизнь, или жена у тебя плохая. Он поможет понять, а что у тебя внутри, там, да, в твоих личных убеждениях, в твоем поведении, там, в твоих мыслях, чувствах, что неправильного, что ты оказался в этой ситуации.
Но ведь возможна ситуация, какую-то, когда психолог делает все правильно, роль? А ты, вот знаете, как я помню, в начале 90-х первая реакция, когда я пришел работать в православную школу, и мы стали говорить тогда еще советскими людьми о заповедях Божьих. Первое, что вчерашний атеист, узнав про «не убей, не укради, не прелюбодействуй, чти отца с матерью», он не на себя это опрокидывает, хотя мы ему говорим, это про тебя, тебе надо покаять. А он это опрокидывает на своих друзей, близких, знакомых. Он, несмотря на то, что даже говорится ему все правильно, он все равно в первую очередь это обращает на окружающих, а не на себя.
Вернусь немножко. Можно продолжение не закончилось?
Конечно.
То есть какая твоя роль в том, что ты вот в этих отношениях разрушительных оказался, твоя личная? Мы сейчас, вот возвращаясь к вашему вопросу, да, последний, мы сейчас говорим, столкнулись с таким фактом, как отрицание. Вот его очень много. Я вот работаю со зависимыми. Иногда с этим отрицанием работают, ну, полгода, иногда год, вот я знаю, в реабилитационных центрах, когда группы особенно большие. То есть человек приходит, и он не намерен вообще видеть, что в нем какие-то есть проблемы, в чем я в чем-то не виноват.
Смотрите мультфильм «В поисках Немо». Там прекрасно показано, как Немо попадает к акулам на курс анонимных алкоголиков. Кажется, я никогда не ела рыбы. Отрицание!
Так вот, это отрицание же, оно, понимаете, как сформировано. Оно сформировано с детства. Если мы живем в ситуациях, когда нам плохо, грустно, там, невозможно жить, эмоции такие сильные для ребенка и негативные, что я не могу с ними справиться, что ребенок делает? Прячется под одеялко.
Я в домике.
Я в домике. И то же самое происходит с чувствами. То же самое с чувствами происходит, с мыслями. Поэтому подумать о том, что что-то я плохое делаю, что-то я там, в этом я там участвую, вот в его плохом поведении я тоже как-то участвую, а что-то я его провоцирую там.
Особенно,
да?
Если я православный, хожу в храм и
причащаюсь
регулярно.
Нет,
и
да, то есть это же вообще как бы не может быть. Это все защитные механизмы психики. Вот иногда на это нужно много времени. И это нормальная на самом деле реакция. Когда ты говоришь человеку, что вот у тебя тут-тут, а он может услышать, да, совершенно
да,
по-другому.
Это, ага, у меня жена такая, у меня муж такой.
Но обычно это те клиенты, которые придут, скажут: о, я понял, и больше не придут.
Да, вот в том-то все
больше
и дело.
Не придут.
Да, это как один из наших гостей, Татьяна Сударикова, как-то тоже сказал на эфире, что люди приходят с запросом: почините мне ребенка, почините мне подростка. Да, то есть, когда мы начинаем объяснять им, что дело не в подростке, а дело в вас самих, что вы с ним так, они тут же уходят
тут
и
же
не
уходят.
Готовы слушать.
Это отрицание, надо понимать, что это такой механизм сформированный, психика так себя спасала, ребенок так себя спасал.
Ну, это то же самое бывает и в нашей деятельности священника, когда ты говоришь человеку одно, а он это слышит
совершенно,
совершенно по-другому. Да. Поэтому да, жить опасно и страшно. И взрослый это человек, наверное, это признает, да, что жизнь полна трудностей, вот, опасностей и всяких неприятностей, но при этом все-таки это не является базовым ощущением от мира.
Я бы сказала, что это задачи. Вот давайте так. Психолог такой сидит.
Слушайте, ну это важно. Нет, это будут же важно задачи, тоже переформулировать. Батюшка. Одна из работ, кстати говоря, я думаю, психолога и священника, я это часто делаю, это именно попытка переформулировать то, как человек описывает окружающую его реальность.
Здесь очень есть такая ловушка. Вот, может быть, наши радиослушатели сейчас, да, вот, если вы почувствовали внутри, что вот слова психолога неправильные, вообще она какую-то ерунду говорит из жизни, она не знает, да, что же на самом деле трудно, это есть очень большая ловушка. Возможно, вы как раз из тех людей, которые ищут эти трудности, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы чувствовать себя значимо. То есть вот я преодолел что-то, и я прям молодец, вот я прям себя хорошо это чувствую, но это чувство быстро уходит, и тогда мне нужно еще что-то. Это как мне говорят, да, вот там, ну вот ипотеку взяли, ну вот больше квартиру взяли, да, ну вот, вот еще что-то взяли.
Трудоголизм тоже где-то здесь рядом.
Наверное. То есть вот если вы чувствуете, что вот эти вот трудности у меня много, да, как вот жизнь, нет ли здесь вот ощущения того, что я молодец только когда я преодолеваю, а больше я в других ситуациях, я не молодец.
Это здорово, что мы об этом тоже сегодня упомянули. Значит, переформулируем ситуацию, у нас не трудности, у нас задачи, которые надо решать, а живем мы не для того, чтобы преодолевать трудности. Жизнь борьба – это не про нас.
Нет.
А почему же тогда советская власть так на этом настаивала? Интересно, отдельный вопрос уже про историю, потому что да.
Не знаю, батюшка.
Да. Слушайте, вообще это интересно, поразмышлять о том, что такое наша жизнь. Кто-то говорит, что наша жизнь игра, кто-то говорит, что наша жизнь борьба и преодоление трудностей.
Ну, вообще у каждого своя жизнь.
У каждого своя жизнь, да. Так, ну возвращаемся все-таки к инфантилизму, к взрослости.
Откуда берется? Кому выгодно взрослел?
Кому выгодно? Кому? Государству, наверное, выгодно, чтобы человек не взрослел.
Вот. Больше покупка.
Квалифицированный потребитель, наверное, находится в позиции ребенка.
Хочу.
А кому выгодно, чтобы он взрослел?
Человеку самому. Выгодно взрослеть. Ведь я же знаю, что, батюшка, есть ведь и в отношениях с Богом тоже периоды. И они как раз ведь тоже отношения. То есть ты раб, потом ты слуга.
Наемник.
И это тоже ведь про какое-то личностное свое состояние, да, вот я какой. То есть я вот, когда я раб, это ж про то, что я делаю как надо, что мне говорят.
Да.
Это ж про ребенка.
Да, это про ребенка. Это про ребенка.
Может быть, это как раз про то, зачем мне взрослеть, да, вот это для того, чтобы вот идти по духовному какому-то пути.
Здесь мы, кстати говоря, выходим на то, с чего мы сегодня начали. Я даже забыл, что мы в конце передачи обещали ответить на этот вопрос, что взросление – это и уподобление Богу, так сказать, это еще и духовный рост. Вот интересно, кстати говоря, а может ли невзрослый человек быть духовно развитым человеком тоже? Наверное, получается, что нет.
Нет.
Получается, что не может, что его вера тоже находится. А как же «будьте как дети»? Вот неизбежно мы упираемся в эту фразу,
вот смотрите,
сказанную Христом.
«Будьте как дети», не «будьте детьми», я бы сделала на этом акцент, а «будьте как дети». И это, наверное, в большей степени про эмоциональность, открытость. Да, какую-то, может быть, непосредственность, доверие, да. И вот эти, наверное, качества ценные. Но это, батюшка, вы же должны говорить.
Ну, мне интересно, но вы у меня сегодня в гостях.
Не будьте детьми.
Что бы я сказал на проповеди, я хорошо себе представляю, да. Но мне интересно, когда мы говорим сейчас про взрослость и про детство, что это с точки зрения вот не прямо Евангелия. Потому что, хотя здесь в толковании очень много, и даже святые отцы несколько по-разному это все толковали. Кто-то говорит о доверии Богу. Вот, и здесь как раз вспоминается ситуация, когда человек перестает быть ребенком, когда в духовных именно вопросах, да, помните, замечательно, например, я просил у Господа велосипед, и он не дал мне велосипеда. После этого я стал взрослым, вот, и понял, что велосипед надо украсть и попросить прощения. Такое странное взрослое решение, да, но это уже взрослое решение, но неверное. Оно, безусловно, духовно ошибочное, но это уже не как дети. Угу. Уже вот это вот «будьте как дети», оно разрушено. И поэтому часто говорят о том, что верить надо не в Бога, а верить надо Богу. Но это тоже не совсем детская позиция, потому что если тебе велосипед не дают, ты уже не можешь остаться в состоянии детской наивности и представления о том, что Бог, вот он такой...
Вот, понимаете, даже такая важная, да, духовная задача – передать свою волю Господу Богу, вот чтобы ее, по идее, передать, ее нужно иметь. То есть я должен иметь опыт самостоятельного принятия решений, отвечать за эти решения, правильных или неправильных. И тогда я ее могу передать. А если я до этого свою волю передавал родителям или кому-то там начальникам, то я там батюшке, да, могу передать, то как взрослый я пришел к Богу. Взрослею я в
этом. Ну, это как разговор о смирении, да? То есть, если ты позволяешь бить себя по щеке просто потому, что ты слабый и не можешь дать сдачи, то это никакое не смирение, это просто слабость. Да. Вот. А если ты чемпион мира по боксу, но предпочел стерпеть удар по щеке, то это, несомненно, смирение, потому что ты принял взрослое решение не давать сдачи в той ситуации, когда ты мог это сделать. То же самое и здесь, да? То есть ты можешь, но ты отказываешься.
Да.
И чтобы это было настоящим отказом, чтобы это было твоим решением, тебе надо, чтобы у тебя было то, чего ты отказываешься.
Да. Да?
То есть нищета Христа ради — это не потому, что у тебя нечего
жить.
Есть.
Да.
А это потому, что у тебя есть, что есть, но ты решаешь то же самое, что и пост. Да, голод и пост — это не одно и то же. Да? У тебя есть мясо в холодильнике, но ты перекладываешь его в морозилку до тех пор, пока кончится пост. Или
отдаешь нищим. Это мое взрослое решение.
Это мое взрослое решение. Да, то есть как бы получается, что ни одного духовного по-настоящему дела мы не можем сделать, если мы не повзрослели. Или это слишком категорично? Просто с каждому возрасту своя духовность.
Это, мне кажется, очень правильно. Не всегда прозрелость возрастную. Да, мы говорили про это всегда про зрелость личностную, про взросление. Вот по моему внутреннему убеждению, невозможно духовно расти, пока ты не пришел к вере вот во взрослом. Да, наш крест представить, то есть это вот восхождение вверх, оно должно быть вот в моменте, когда я психологически зрел.
Но тогда получается, что и в вопросах веры, так же, как для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти в том числе и подростковый кризис, как отказ от родительского опыта, от их воли, попытка нащупать, что же я хочу, что же я могу. То же самое и в вопросах духовных. Не надо бояться, если наши дети в какой-то момент начинают подвергать сомнениям свою веру, тому, чему их учили в детстве, потому что без этого они не смогут принять осмысленное самостоятельное решение. Да, я пощупал это на вкус. Как бы регулярно с этим сталкиваюсь, когда вот дети даже в семьях священников, которые уходят в какой-то момент из церкви, а потом на более взрослом качественном уровне возвращаются уже что-то осмысленное.
Да, я вот тоже видела на примерах своих клиентов, может быть, вы подтвердите мои домыслы, да, выводы или нет, но вот когда я прихожу к Богу как ребенок, и я делаю, как мне говорят, как я, что как надо, на этом страхе, на этом какой-то магизме, то мне начинает это надоедать со временем. Я этого насыщаюсь, а потом идет такой обратный момент. Хорошо, ты меня, как бы, Господи, вот любишь, говорят, да, там, а я вот этого не буду делать. И что? А вот этого? А что? А вот этого, да? А так можно? И, понимаете, идет процесс как подростковый, вот на самом деле, а так можно? А так можно? И когда человек понимает, что вот он и вот так может, и так может, а ничего не меняется, как бы, ну или, да, как бы, наказания нет, там, Господь, вот он здесь рядом. И я уже начинаю идти в храм, потому что я сам хочу, и я молюсь, потому что я сам хочу. Я это замечала у своих клиентов.
Слушайте, я у себя это замечал, и вовсе не в подростковом возрасте. Я-то к Богу пришел уже взрослым и даже женатым человеком. Для меня это был сознательный взрослый выбор. Не с детства меня воспитывали в христианстве. Но я понимал, что когда мне было почти 50, я начал экспериментировать с какими-то вещами и понял, что Бог любит меня любого.
Да.
Мне это было очень важно для понимания того, какой он Бог, для моего даже современного понимания. И потом, опять-таки, отказа от каких-то вещей, потому что я понял, что Бог-то меня любит любого, но я все равно хочу быть таким, каким он хочет меня видеть.
Да.
Даже в таком уже совсем не детском возрасте, ну, по крайней мере, биологическом не детском возрасте, мне в очередной раз это важно было проверить. Да, я как-то даже в какой-то момент, совершив нечто, ждал, ну, накажи меня, пожалуйста, я хочу увидеть, как ты меня наказываешь, а он не наказывает, и это тоже важную роль сыграло вот, в понимании того, другой, может, пришел бы к выводу, что, а, ты меня не наказываешь, значит, тебя нет, или, значит, тебе все равно.
Но я пришел уже.
Но я пришел к выводу совсем другому, потому что Бог действительно любит и принимает меня любого, но и ощущение того, что ему, несмотря на то, что он меня принимает, ему не очень-то нравится, какой я, оно как-то перестроило в очередной раз, я думаю, что вообще наши отношения с Богом, они невозможны один раз и навсегда, в том виде, в котором они есть. Так или иначе, они тоже всегда приходят к какому-то кризису, к какому-то пересмотру, и это, по-моему, очень здорово. Вот, и эту свободу внутреннюю, отсутствие страха, что это тоже что-то такое взрослое сыновья.
Да.
Спасибо вам большое, Наталья Константиновна. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Радонеж» была Наталья Усова, семейный психолог из Череповца, где она при Воскресенском соборе занимается своим замечательным богоугодным делом. А говорили мы о взрослении, об инфантильности. По-моему, замечательный разговор получился. Спасибо большое, Наталья Константиновна.
Вам, батюшка, спасибо.
Храни вас Господь. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.